у вас откроется познание какое-то. И вот человек включает этот аппарат, и у него открываются глаза, и он обнаруживает свою болезнь. Потому что другого он познать через этот прибор не сможет. Там другой не открывается. То познание, которое Бог предлагает человеку, Он предлагает человеку не через глаза, а Он человеку предлагает вера от слышания. А слышание от Слова Божия. То есть человек должен взвесить, осмыслить, осознать, а в том более или принять, или отвергнуть. Ну, Бог желает, чтобы он принял и чтобы он последовал за ним. А дьявол искушает человека, да тебе увидеть надо. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вкуси от этого дерева, и ты будешь знать. Братья и сестры, ведь то, что он предлагает, это все обман. Даже кто-то говорит, я фильмы не буду смотреть, там много действительно такого, ну и ложного, я буду только информацию, последние известия. Но, братья и сестры, а политика – это очень грязное дело. И там очень много неправды. Получается, если ты это еще хочешь смотреть, то это тоже обман. Но это я просто как к примеру, ну между прочим, похоже, да? Дерево познания добра и зла. Это как-то на Западе один человек рассказывал, ну, он на Западе посвободнее смотрит и относится к телевизору. Он заказал телевизор, чтобы ему доставили его. А ему привозят телевизор и с ним реклама. С этим аппаратом в ваш дом придет весь мир. Он когда прочитал эту рекламу, христианин, он в ужас пришел. Он говорит, заберите этот ящик, увезите его назад. Действительно, они вроде бы себе даже сшили пояса, но как-то пытались эту наготу скрыть. Но когда явился Господь и воззвал к Адаму, Адам почему-то скрылся. Он воззвал к Адаму и говорит, Адам, почему ты скрылся? Что с тобой? А он говорит, я наг. Он говорит, а кто тебе сказал? Откуда ты знаешь, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, о котором я заповедовал тебе? А Адам говорит, жена, которую ты мне дал. Получается, братья и сестры, вроде бы открылись у них глаза, но они, кроме ноготы своей, ничего не увидели. Потом, когда уже надо бы и ответить за это перед Богом, опять глаза настолько сомкнуты, настолько человек слеп, что он не видит теперь своей вины, а он видит только вину ближнего своего. Жена, которую ты дал мне, она мне дала ее дело. Господь говорит, хорошо, Ева. Ну, она тогда, правда, еще не была Евой, она была просто женой. Бог спрашивает ее, а что это ты сделал? Она говорит, змей. Змей меня обольстил. Опять она не виновата. Конечно, со змеем у Господа уже был свой разговор. Он говорит, за то, что ты сделал это, определение вот такое. Еве говорит, за то, что ты, Ева, в муках будешь рождать детей. К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Оказывается, братья и сестры, вот оно где начало. Начало страдать, болезни и переживаний. Оказывается, это не Божье желание, чтобы мы страдали. Но раз мы эту участь избрали, послушались или прельстились и вкусили от дерева познания добра и зла, то нам нужно понимать, что то, что мы посеяли, то и пожали. А теперь не согласиться с этим. Что это значит? Это значит опять сеять. И опять придется пожинать. Адаму было сказано, «Поте лица твоего будешь есть хлеб, будешь возделывать землю, пока не возвратишься в прах или землю, из которой ты взят». Оказывается, вот эта доля тоже Адама здесь на земле. Ну и, братья и сестры, время последнее, оно характеризуется примерно так. Сестры или, ну не сестры, а женщины, не согласны с Божьим определением в отношении рождения детей, мужчины не согласны с Божьим определением в отношении пота. Не хотят потеть. За столом хотят попотеть. Ну, когда едят. Там, правда, написано, что в поте будешь есть хлеб, но не имеется в виду за столом, а в поте лица твоего
добывать его будешь.
Я не знаю, как у вас здесь, конечно, город, но я знаю, что город не такой уж сильно городской, да? Но все равно есть, наверное, и хозяйство, есть и какие-то участки, где работаем мы. И, ну, есть понятие такое, что, в общем-то, ну, неужели теперь мы должны вот так, ну, как бы, унижаться, трудиться, ну, и терпеть все это, и кажется, что, ну, все вроде ради своего желудка, ради вот этого земного. И многие, знаете, верующие даже так говорят, ну, если я к Богу обратился, верующим стал, то надо от этой суеты, эта суета, это все земное, это все временное, надо от этого как можно скорее куда-нибудь на миссионерское поле, на благовестие, трудиться для Господа надо. Ну, я согласен, надо. Только Господь кого призывает трудиться для Господа, то Он всех берет или от стада овец, или от 12-й пары волов, или пастуха, который сикамора собирал. То есть Бог всегда призывает человека, который в поте лица своего ест хлеб свой. Тех Господь... Почему Он таких призывает? Да потому что, если Он здесь не исполнил, ну, можно сказать, не согласился с Божьим определением в этой жизни, неужели он согласится с Божьим определением на Божьей Ниве? Там гораздо больше труда, чем вот в этом земном. Значит, здесь мы видим, что когда Адам и Ева пали, вкусив от дерева познания добра и зла, Бог изгоняет их из сада Эдемского. Правда, тут можно еще что отметить. Увидев свою наготу, сшив себе одежду из смоковных листьев, они все равно осознавали, что они наги. Получается, вот как бы они не пытались скрыть, а все равно сознание вины, состояние у них оставалось, то мы знаем, что после этого Бог сшил Адаму и Еве одежды кожаные. Где взял Бог кожу? Значит, появляется первая мысль о заместительной жертве. Для того, чтобы покрыть наготу человека, нужна была смерть животных. Бог производит смерть животного для того, чтобы человека, ну, как-то привести в такое состояние, чтобы он мог явиться пред лицо Божие. Потому что в таком состоянии, в каком он оказался, он пред лицо Божие являться не мог. Для этого потребовались жертвенные, ну, животные. Потребовалось пролитие крови. Еще мы читаем Адам, это имя дал человеку Бог, а Адам жену свою называет Евой. Почему Адам жену свою назвал Евой? И после чего? В Бытие 3 главе 15 стихом мы здесь читаем. «Вражду положу между женой и между тобою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это Бог приговор змею дал, но теперь Адам и Ева слышат. Значит, вражда будет между женой и между змеем. Между семенем жены и между семенем змея. Змей будет жалить семя жены в пету, а семя жены поразит семя змея в голову. Ну, здесь, во-первых, надежда подана, что когда-то вот этот змей, который искусил, он будет поражен. Кем он будет поражен? Семенем жены. После этого жене сказано, что в муках будешь рождать детей. Адаму сказано, что в поте лица твоего будешь есть хлеб. И выслал Господь Адама из сада Эдемского, изгнал и поставил херувима на востоке у сада Эдемского. И меч обращающийся. Когда Бог Адаму сказал, что в поте лица твоего будешь есть хлеб, наколи не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и прах возвратишься, нарек Адам имя жене своей Ева. Оказывается, Бог, когда Адаму приговор сказал, то он после этого жену свою называет Евой. Что означает Ева? Жизнь. Что принесла Ева Адаму, предложив вкусить от дерева познания добра и зла? Смерть. Ее надо было бы назвать смертью. Вообще, она принесла ему смерть. Адам стал смертным человеком. Почему же он ее жизнью называет? Потому что она стала матерью всех живущих. Ну, хорошо. Авель, Сиф, Каин – это люди вечно живущие? Или тоже смертные? Смертные.
А почему же он ее Евой называет все-таки? Потому что Адам ухватился за обетование, которое услышал от Бога. Семя жены поразит змея в голову. А раз это избавление придет через жену, и она стала матерью всех живущих, то есть матерью живущих, через которых жизнь придет, то он и называет жену свою жизнь, а не смерть. Можно сказать, Адам в этом случае первый верующий человек, который поверил в Божье избавление. Вообще в этом стихе, Бытие 3.15, когда говорится об обетовании семени, прямо говорится об Иисусе Христе. Потому что Иисус Христос семенем назван. Семя же есть Христос. По Писанию. Вот просто даже буквально уже это исполняется. Ну и вообще, жизнь человеческая, она передается всегда по мужской линии. Почему всегда в Библии родословная мужская? А здесь идет речь о семени жены. Семя жены, это говорит о том, что придет время, и родится от жены без мужа, кто это? Иисус Христос. То есть прямое пророчество на рождение Иисуса Христа. Обетование Спасителя, обетование семени. И вот получается, до конца, может быть, не распознав или не расшифровав это, но услышав весть о спасении, которое придет через жену, Адам ее Евой называет, жизнью. Я думаю, мы как-то перейдем теперь ко второму периоду. Второй период как раз начинается с этого обетования. Бог пообещал Спасителя. Правда, выгоняет после этого Исада Эдемского, и Адам вынужден теперь обрабатывать землю в поте лица своего. Для них начались страдания. Родился первый сын Каин. Ева говорит, приобрела я человека от Господа. Потом родился Авель. Здесь не сказано, что она говорила. Потом Авель был пастух, Каин был земледелец. Принесли жертву Богу Авель и Каин. Авель принес от первородных стада. Каин принес от плодов земли. Ну, можно сказать, чем занимался, от того и принес. Вообще, братья и сестры, мы Богу приносим то, да. Ну, или плоды, или результаты того, чем мы живем. Чем мы живем, какая цель и смысл нашей жизни, от этого мы и дар Богу приносим. Если даже мы, может, что-нибудь и другое хотим Богу принести, мы не можем. Мы можем принести Богу только из того, что мы имеем. Вот здесь вопрос такой. Почему Каин занимался земледелием? Что он от этого имел? Ну, от земли. Мы все земледелием занимаемся. Мы от земли имеем пропитание. Да? Почему Авель занимался скотоводством? Почему Авель был пастухом овец? Почему? Что он от этого имел? Каин имел, вот, чтобы жить на земле, было от чего? А Авель что имел от овец? Мясо не ели в то время. Мясо начали есть после потопа. Зачем Авелю нужны были стада? Ну, я о жертве еще пока речи не было. Зачем ему нужно было... Они из того, что у них было, принесли в жертву, да. Но зачем ему было заводить вообще эти стада? Для чего они нужны? Для одежды. Получается, Авель жил для того, чтобы была покрыта нагота человеческая, чтобы можно было явиться пред лицо Божие. А Каин жил для того, чтобы есть и пить, ибо завтра умрет. Цель и направление жизни одного человека и цель и направление жизни другого человека. Один жил для того, чтобы можно было пред лицо Божие прийти, а другой жил для того, чтобы есть и пить. Я не думаю, что Авель не ел. Он ел. Но просто направление жизни одного и направление жизни другого, оно очень разное. И вот теперь, когда Авель принес от первородных стада, и Каин принес от плодов земли, Бог на Авеля и на дар его презрел, а на Каина и на дар его не презрел. Братья и сестры, нам, как вы думаете, удивительно, что Бог презрел на Авеля и на дар его. Если Авель занимается разведением животных, для того, чтобы покрыть наготу, чтобы явиться пред лице Божие, такой человек найдет благоволение в очах Божьих. Я думаю, найдет. А если человек живет только для того, чтобы есть и пить, а потом Богу еще дар принес, а еще и требует от Бога, чтобы Бог этот дар принял, и его за этот дар, ну, как-то похвалил. Почему? Потому что, когда Каин принес от плодов земли, а Бог на Каина на дар его не презрел, то Каин сильно огорчился. А раз огорчился, значит, он требовал принять этой жертвы. А Бог эту жертву не принял. Братья и сестры, вся беда была в том, что Каин, он и не стремился пред лицо Божие прийти, чтобы найти благоволение в очах Божьих. Он не ради этого жил. И когда Бог отверг такого Каина с его даром, то Каин огорчился. А Бог говорит: Каин, от чего огорчился ты? Почему твое лицо поникло? Если ты делаешь добро, то есть если ты ищешь благоволение, но почему тогда не поднимешь лицо твое, если с твоей стороны все в порядке? Почему лицо твое поникло? Говорит Каин: у твоей двери лежит грех. И он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Получается, он снова еще предупреждает этого человека, но этот человек не совладал с собой. Получается, что Авель перешел ему дорогу. Но разве Авель виноват в том, что Бог презрел на него и на дар его? И когда они были в поле, Каин восстал на брата своего и убил брата своего. То есть, я так понимаю, не знаю, конечно, его мысли, но понимаю так, что Каин все-таки хотел получить признание, ну, как бы, от Бога какое-то. Ему показалось так, что если Авеля уберу с дороги, то Бог все-таки вынужден будет признать меня или как-то обратить на меня свое внимание. Но когда он совершил убийство, он примерно как и было после кушения дерева познания добра и зла, один грех рождает второй грех, когда он совершил убийство, он убегает от лица Господня. Написано, что Каин пошел от лица Господня. Когда Бог, конечно, до этого Бог с ним еще разговор имел, он говорит: Каин, где брат твой? Он говорит: разве я сторож брату моему? А он говорит: разве, говорит, брата твоего не вопиет ко мне? Земля, которая приняла кровь брата твоего, она проклята за тебя. Со скорбью будешь ты питаться от нее. И ты проклят от земли, которая приняла кровь брата твоего. И вот он говорит: хорошо, я сейчас от лица твоего скроюсь, я уйду, но теперь всякий, кто со мной встретится, убьет меня. Бог говорит, ну, а Каин знамение просил у Бога. Ну и Бог дал ему знамение. Он говорит: всякий, кто убьет Каина, тому отомстится всем. Каин пошел от лица Господня. Авель убит. После этого рождается Сиф. Когда родился Сиф, то Ева говорит: Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Вот здесь, братья и сестры, тоже хотелось немножко обратить внимание на то, как, что говорит Ева, когда рождается Каин, и что, когда рождается Сиф. «Приобрела я человека от Господа», когда Каин родился. Второе. «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Но в чем сходство вот этих высказываний? «И тот от Бога, и этот от Бога». А в чем различие? «Приобрела я человека от Господа, Бог положил мне». «Приобрела я, Бог положил мне». Есть разница или нет разницы? То есть при рождении Каина на первом месте последняя буква алфавита. Что нам очень в жизни мешает. Наше «я». Вроде бы и с Богом все, и от Бога, но все-таки приобрела «я». Получается, вот состояние человека, когда он сам стоит у себя на первом месте, оно порождает Каинов, которые к себе требуют особого внимания от Бога, когда приносят плоды, когда приносят от плодов земли. И когда Бог этого внимания ему не оказывает, то они восстают на братьев своих и их убивают. Я думаю, просто есть какая-то взаимосвязь состояния Евы при рождении Каина с его сущностью и состояния Евы при рождении Сифа. Когда уже скорбь посетила дом Евы, и она пережила смерть одного сына, и что второй сын ее стал убийцей, когда рождается Сиф, то она говорит, уже я уходит куда-то на задний план, она говорит: Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин. И еще здесь одно. Бог положил мне семя. Я думаю, Ева хорошо вспомнила, что семя жены поразит змея в голову. И когда она пережила смерть одного из сыновей своих, то, я думаю, она так мыслила. Если Авель не оказался тем семенем, пусть Сиф будет тем семенем. Но все-таки избавление, чтобы змей когда-то был поражен в голову, она ожидала. И поэтому Сиф – это и есть семя вместо Авеля. Теперь описывается в книге «Бытие», в 4 главе описывается родословная Каина.
Эта родословная характерна тем, что в этой родословной отец ковачей, отец играющих, отец живущих в шатрах. И сестра Тувалкаина Наева. Это родословная Каина. Она здесь не помещена, но в Библии так мы вспоминаем. В этой родословной встречается имя Енох. Когда Енох родился и вырос, Каин построил город и назвал его по имени сына своего Енох. Но можно сказать, это родословная Каина. Когда Каин родился, еще одно слово встречается очень такое знакомое. «Приобрела я человека от Господа». То есть это родословная человека, который пошел от лица Господня, где есть отцы, где есть развитие, где есть цивилизация, где есть наемы. Наема, это слово означает приятное. Где есть приятные. Это родословное человеческое. Сиф, написано, у Сифа также родился сын. И он назвал его имя, назвал его по имени Енос. Дал ему имя Енос. Что означает Енос? Хилый, слабый, нуждающийся в помощи. И написано, тогда начали призывать имя Господне. Я думаю, какое-то различие есть теперь между этими родословными или этими родами. Этот род человеческий, который уходит от лица Господня, а этот род какой? Начали призывать имя Господне. А противопоставляется. Сначала родословная Каина, а потом сказано, Сиф также родил сына, назвал его именем Енос, потому что начали призывать имя Господне. В этой родословной мы вдруг встречаем опять Еноха, седьмой от Адама, такое же имя, как и в родословной Каина. Только в родословной Каина Енох город построил, назван именем Енох, а в родословной Сифа Енох живым взят на небо. Почему Енох взят живым на небо? Енох ходил пред Богом, значит, он так, как Каин, уходил от лица Господня или перед Богом ходил? Перед Богом ходил. Теперь мы еще встречаем одинаковые имена. Мафусала. Мафусал имя означает, когда он умрет, суд совершится. То есть предвестники суда были в обоих родословных. Весть о Божьем суде, о Божьем наказании, было и в роде Каина, и в роде Сифа. Ламех встречается и в родословной Каина, и в родословной Сифа. Ламех из родословной Сифа, когда родился Ной, он говорит, он утешит нас в трудах наших. А Ламех из родословной Каина говорит, воспевает меч и говорит, я убил мужа в рану мне и отрока в язву мне. Если за Каина там сидит со всемиро, то за Ламеха 70 раз всемиро. Ламех из родословной Каина, он имел две жены. Здесь начало многоженства. Получается, имена одинаковые, а направление разное. Енох Каина – город на земле, Енох Сифа – город на небе. Ламех – утешение ожидает из родословной Сифа, а Ламех из родословной Каина призывает мщение. И в 6 главе мы вдруг читаем, когда люди, это родословная Каина, начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии, это родословный Сиф, увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали к себе в жены, какую кто избрал. Что происходит? Те, которые ходили перед Богом, начали призывать имя Господне. Характеристика Ноя, она тоже такая дается. Вот житие Ноя. Ной ходил пред Богом. А весь род сыновей Божиих стал уходить с путей Господних, то есть перестали ходить перед Богом, а стали склоняться на путь от лица Господня, куда пошли сыны человеческие. То есть происходит вот это страшное смешение. Смешение сыновей Божьих с дочерями человеческими. И остается к моменту потопа всего одно семейство, которое в роде своем сохранило позицию ходить перед Богом. Все остальные смешались с родом Каина, кроме семейства Ноя. Вот житие Ноя. Ной ходил перед Богом. Ной был праведный и непорочный в роде своем. Но, братья и сестры, я бы хотел обратить внимание на сам этот период. Ведь в этот период дано обетование семени, что семя жены поразит змея в голову. Сиф – это то семя, которое родилось вместо Каина.
Значит, те, которые ожидали и ходили перед Богом, призывали имя Господне, они, можно сказать, хранили веру в обетованного Спасителя, в обетование Христа. И теперь, если кроме семейства Ноя все ушли с этого пути и смешались с родом, то есть род обетованного семени смешался с родом человеческим, который уходит от лица Господня, это и вызвало как раз гнев Божий на первый период людей, которые жили в то время. Поэтому сказано было дальше. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. Значит, Бог дал определение, кроме Ноя, что пусть будут дни их 120 лет. Бог определил время до потопа. Но это было примерно 20 лет до того, как у Ноя родились три сына. У Ноя рождается три сына, Сим, Хам и Яфет. И Бог дает повеление Ною строить ковчег. И после того, как Ной построил этот ковчег, Бог дает повеление ему, чтобы он вместе со своими сыновьями и женами их вошел в ковчег, ибо его Бог увидел праведным перед собой. Ну, я думаю, по той причине, что Ной ходил перед Богом, и в роде своем он оказался праведным, то есть не перемешался с теми, которые уходили от лица Господня. Братья и сестры, мы вот так рассмотрели первый период, который закончился изгнанием из сада Эдемского. Второй период в связи с тем, что произошло смешение двух разных направлений. Направление рода человеческого или сыновей Божьих, которые ходили перед Богом, и того рода человеческого, который ушел от лица Господня. И когда смешение этих родов произошло, то Бог определил наказание. И кроме семейства Ноя, все осталось под водами потопа. Но хочется сказать, что как в первом периоде изгнания сада Эдемского, так же и в потопе, в этих судах Божьих явлена большая милость Божья. Вот давайте здесь посмотрим, что Бог говорит. Когда человек стал грешником, то Бог говорит: как был Адам, теперь он стал как один из нас. То есть как один из нас — это как Бог, но он стал не только как Бог, но и как дьявол. И как бы он теперь не простер руки свои и не взял от дерева жизни и не стал жить вечно. Что бы это означало? Если Адам вкусил бы от дерева жизни, он остался бы вечным грешником. Поэтому, оказывается, изгнание из сада Эдемского – это суд или милость? Это милость. Потому что доступ к дереву жизни Бог заградил до тех пор, пока человек грешник. Когда же искупление рода человеческого произойдет через семя, которое есть Христос? Мы как в Откровении Иоанна читаем? «Дам власть вкушать от дерева жизни». Откроется снова доступ к дереву жизни, но только для искупленного человека. Человек сможет жить вечно, но только не грешником. То есть сначала нужно искупить род человеческий, поэтому и изгнание. Вообще, вот даже в первом определении, еще до изгнания, ну, хотя это все в этот момент было, Еве сказано, что в муках будешь ждать детей, а Адаму сказано: в поте лица твоего будешь есть хлеб. Братья и сестры, это благословение для человека или тоже наказание? Это, ну, хоть может нам трудно это сказать так, но это благословение или наказание, которое нам тоже во благо. Потому что смирить нас или показать нам наше место, или чтобы немножко как бы остановить вот эту спесь человека, ему захотелось быть как Бог, но ведь он не Бог. Ему бы надо осознать свое состояние и в глубоком смирении остаться перед Богом. И получается, труд, большие семьи – это смиряющие факторы, которые учат нас глубокому смирению и глубокой зависимости от Бога. Сколько скорбей в жизни именно встречают те семьи, которые соглашаются вот с этим Божьим определением. Трудно. Никто не говорит, что это легко. Но, братья и сестры, это благословение. И те, которые отказываются от этого благословения, каким бы то ни было способом, они не соглашаются с Богом, восстают против Бога. Как мужская сторона, так и женская. Теперь потоп. Воды потопа. А в этом суде есть ли милость какая? Ну, для Ноя, мы скажем, есть. Ной оказался на обновленной земле, значит, род человеческий продолжится, и семя, которое придет, вообще, оно сильно спасти и тех, которые погибли до потопа. Христос может и их спасти? Может. Конечно, Он их может спасти, но не так, что автоматически, а именно
Мой, проповедник правды. Он, строя ковчег, свидетельствовал о Боге. Ну, мы так читаем в Писании, чтобы Мой был проповедником правды. Значит, он проповедовал о приближающихся судах, о чем свидетельствовало имя Мафусала, о приближающихся судах Божьих. И его свидетельство было настолько сильным, что в то время, когда земля орошалась паром, когда не было никогда на земле дождей, он вдруг свидетельствовал людям, что будет потоп, земля вся покроется водой. Люди смеялись над Ноем, вероятно, и думали: ну, Ной, где ты воды столько хочешь взять, чтобы потопить всю землю? А Ной строил ковчег для спасения дома своего. Настал потоп. Смогли эти люди в ковчеге спастись от вод потопа? Нет. А от вечной погибели во время потопа могли спастись? От вечной погибели могли спастись? Я думаю, так примерно. Христос на кресте. Два разбойника. Один по правую, другой по левую сторону. Один из них говорит: если ты Сын Божий, спаси себя и нас. Он спасен для вечной жизни? Нет. Почему? Потому что не согласен с Божьими судами в отношении себя. То есть он считает себя недостойным Божьего наказания. Он считает, что если Бог есть, то Бог, пусть Бог его спасет от той беды, которая на него пришла. Такой человек погибает. Второй разбойник говорит: Господи, во-первых, тому говорит, мы достойно по делам нашим приняли. А он ничего достойного или худого, достойного смерти не сделал. В отношении судов Божьих, по отношению к себе, он согласен с Божьим приговором? Он согласен с Божьим определением? Согласен. Дальше обращается: Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Что Господь ему говорит? Ныне же будешь со мной в раю. То есть здесь, во время водного потопа, когда вода вот так подходила, одни, как в Откровении мы читаем, кусали языки и проклинали Бога и уходили в вечную погибель. А другие говорили: справедлив и свят Бог в своем приговоре, потому что мы другого не искали. Но помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И те, кто с покаянием уходили под воду, они живут вечно, а те, которые проклинали Бога, они погибли навеки. Значит, получается, милость в судах, во-первых, для Ноя и семейства его, потому что продолжится род человеческий и придет Спаситель, это одна сторона милости, а вторая милость, что если Бог и наказывает нас в судах своих, то в этих судах явлена милость для того, чтобы смириться и согласиться с Божьим определением и все-таки быть спасенным навеки. В послании Петра, в 4 главе, 6 стихом написано: «Для того и мертвым, то есть те, которые погибли от вод потопа и сейчас находятся в царстве мертвых, для того и мертвым было благовествуемо». То есть перед судами они услышали весть благую. А для чего им эту весть Бог преподнес? «Для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, когда будет совершаться над ними Божий суд, могли жить по Богу Духом». Оказывается, это, братья и сестры, это не успокоительная подушка. Слово Господне так говорит, что те, которые во время судов Божьих призывали имя Господне, каялись перед Богом в грехах своих, они получали спасение. Некоторые так, может быть, думают, ну, что я, наверное, тоже так. Ну, буду жить, как хочу, в церковь не пойду, с Богом примиряться не буду. Настанет последний момент в моей жизни, я покаюсь. Однажды одному проповеднику человек вопрос задал такой: сколько времени нужно для покаяния? Хватит ли минуты, ну, чтобы свои отношения с Богом привести в порядок? Но проповедник так подумал, говорит: в принципе, хватит. Всего одной минуты хватит. Говорит: да, хватит. Он доволен? Нет. Потом вернулся и говорит: слушай, а если это минута перед смертью, вот он перед самой смертью, хватит тогда? Он говорит: хватит. Он доволен, тогда пошел домой. Пришел домой, он думает: стоп. Возвращается к проповеднику, третий раз говорит: слушай, а когда я умру? А вот это уж я не знаю. То есть, в принципе, хватит. Но если человек во время благоприятное отверг Божью благодать, то тогда, когда бороться со смертью ему придется, не всем оно и в голову тогда идет. Два разбойника на кресте. Для обоих была возможность спастись. Но одному и в голову такая мысль не пришла. Он боролся со смертью, и он только говорил: если ты Сын Божий, он даже как-то сомневался. Он даже думал, что это, возможно, Сын Божий. Если ты Сын Божий, спаси себя и нас. И пошел в погибель. То есть, братья и сестры, даже мы, говоря о том, что во время потопа были те, которые покаялись перед Богом. И два разбойника на кресте. Один из них покаялся.